Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие, приветствую вас в эфире «Отличная семья». И, как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова, и говорить мы будем на животрепещущую тему, актуальную для приемных родителей и не только для приемных. Это тревожность. Я думаю, что всем знакомо это чувство, мне во всяком случае оно знакомо. Вопрос, наверное, в том, какой градус тревожности мы переживаем, как мы ее воспринимаем, что мы понимаем про это чувство и как мы с этим справляемся. Мы знаем, что начался у нас школьный сезон, и я вижу по соцсетям пошли уже крики помощи, душераздирающие посты приемных родителей, которые уже заранее паникуют, а может быть, уже по определенному опыту, что их ждет в течение этого года. Поэтому градус тревожности у нас повышен, будем стараться сегодня его понижать. Ну и, конечно, тревожность – это не только школа, это еще многие другие факторы, если мы говорим о приемной семье. Так что, дорогие, будем сегодня разбираться с этим сложным чувством. А с нами замечательный гость, психолог, автор и ведущий тренингов, преподаватель школы приемных родителей Елена Титова. Елена, я вас приветствую.
Добрый день. Очень рада наконец-то попасть к вам в гости. Для меня это большая честь. Больше 10 лет я уже в приемности. Последний, наверное, год-полтора я слежу за вашими эфирами. Очень всегда рада видеть гостей. Эти темы, которые вы разбираете, правда, очень полезны. Даем ссылки своим родителям, чтобы они тоже присоединялись и смотрели. И, надеюсь, сегодня Кострома и Костромская область с нами. Вот. Но, надеюсь, и другие регионы тоже. И действительно, мы сегодня будем говорить про тревогу, но делать я это буду очень необычно, наверное, для эфиров. А, с одной стороны, я эксперт, а не даю вам, да, говорить, давайте.
Нет.
Говорим вдвоем.
Да, в общем, барабанная дробь. В общем, друзья, нас ждет сегодня неожиданное такое погружение в тревожность, и я думаю, что мы выплывем из нее все вместе, так что присоединяйтесь к нашему заплыву. Ваши вопросы, комментарии очень актуальны, потому что, напомню, у нас 50 минут эфирного времени, пробегают они со скоростью света, а нам надо раскрыть тему и ответить на ваши вопросы. Поэтому, если что, пишите прямо вот сейчас. Будем на них отвечать. Но есть такой еще момент у нас, благостные. Если мы не успеваем отвечать во время эфира, обязательно ответим вам после него, потому что мы работаем с вами после эфира и общаемся, и переписываемся, и даем контакты, помогаем выстроить какой-то маршрут помощи. Так что, ребята, мы на связи. Пишите нам, не переживайте. Но будет замечательно, если все-таки в прямой эфир попадет вопрос, и мы его озвучим, если вопрос будет в тему. Ну что, когда мы говорим о тревожности, вот я же начала как раз с этого, что а кто не испытывает это чувство? Вот, наверное, все так или иначе испытывают тревожность. Вопрос в другом, да, опять же, какой градус этой тревожности, как часто мы ее испытываем? Вот что вообще нам нужно знать про это чувство, с чего мы можем начать, что это такое?
Ну, давайте. Давайте с этого и начнем, что же это такое. И я работаю в нарративном подходе. Для меня это история про то, что каждый человек сам лучше знает, чем какой бы то ни был другой психолог, а что такое тревожность. Поэтому сегодня я вам предлагаю именно поработать с этим в режиме онлайн и спросить себя, а что для меня такое моя тревога? И иногда достаточно остановиться и, в принципе, понять, что тревога – это вообще не про меня. Про меня, например, страх. А про меня – это больше волнение. А про меня – это даже вообще какое-то непонятное состояние, какое я вообще назвать не могу. И самое простое – это спросить себя, а что такое моя тревога? Бога. Представьте себе, если у вас есть... Давайте мы начнем все-таки не с детей, а с родителей. Я искренне верю, что самый крутой психотерапевт, ну, это не точно, для ребенка – это родитель, а приемный родитель – это еще тот человек, который должен жить рядом со своим ребенком, с пониманием той травмы, которую ребенок приносит в семью, и в первую очередь заботиться о себе, потому что наша устойчивость – это как раз гарантия устойчивости наших детей. Так вот, остановитесь и спросите себя, а тревожность – это вообще про меня? А тревога – это то, о чем я знаю? И если вы говорите, конечно, я очень тревожный человек, да, тревога 24 на 7 со мной, я предлагаю сказать вам стоп. Давайте представим, что тревога – это не вы, и вы не тревожный человек. Ну, это правда, что она с вами 24 на 7? Я еще не встречала ни одного человека, ну, разве что в клиниках. И спросите себя, как часто тревога приходит ко мне?
Елена, ну вы прям сразу смотрите, с чего начали, что мы отличаем это чувство от волнения, от страха, то есть это уже про эмоциональный интеллект. И здесь мы выходим на родительские компетенции. А может ли родитель сам понять, что это за чувство? Потому что, ну, вот уверена, не все сейчас, которые включаются в наш эксперимент, который вы предлагаете, вот они могут отличить волнение, допустим, от тревожности или страх. В любом случае человек может, наверное, сказать, что он чувствует себя некомфортно. А вот что именно, это уже более сложно, но мне кажется, это очень здорово, если мы учимся действительно делать градацию и отличать. А что может вообще нам помочь отличить? Вот как раз именно тревожность от страха или волнения. Как внутренне это понять?
Сейчас. Я уверена, что каждый человек сам эксперт своей жизни и своих чувств. И даже если нам сейчас так не кажется. Поэтому я и спросила, а вообще тревога, тревожность, волнение, страх – это про вас? И если да, то, вероятно, вы уже как-то ее можете вычленить. Каждый сам. При этом, если я сейчас буду говорить, ребята, давайте определим волнение. Волнение в теле проявляется так-то, так-то и так-то. Тогда, ну, как будто бы людей с волнением сразу хоп и захвачу в какую-то, да, рамочку. А я предлагаю человеку, каждому прямо сейчас спросить себя, как я это испытываю. Если тема тревоги про меня, то как я ее испытываю? И как часто она ко мне приходит? Потому что для одного человека волнение, а для другого человека это прям паника. Ну, то есть мы же все по-разному это переживаем. И каждый сам может назвать это состояние. При этом мне всегда очень любопытно спрашивать людей, а как вы это называете? Потому что если я говорю так, ну, все понятно, это ваша тревога, это одна история. А если я спрашиваю, а как вы это называете? Вот здесь, несмотря на то, что да, эмоциональный интеллект, как будто бы эта история не всем доступна, но люди всегда могут назвать. А дети могут назвать это в разы быстрее. И когда я спрашиваю ребенка, например, да, вот сейчас перед контрольной работой, что с тобой происходит, и они могут начать описывать самые разные состояния. Бурлит в животе, я ничего не помню, не знаю, вообще не хочу заходить туда, мысли все спутались. Да, а давай назовем это состояние как-то. И еще ни один ребенок не ошибся, ни один взрослый не ошибся в названии этого состояния. Да, это название может сильно отличаться от нашего академического, ну, от того, чему нас учили в университетах, но это состояние будет очень точно описывать его чувства, которые он испытывает. И в этом, наверное, простота и эффективность вот той работы, которую можно сейчас сделать. И когда я понимаю, что это на самом деле не тревога, это волнение, например, в моем, да, понимании, а в понимании ребенка это вообще бурый медведь, который ко мне пришел, пока еще я вообще не могу назвать, да, или это бабайка, который ко мне ходит перед тем, как идти на контрольную. А тогда я могу уже вот через это название, через описание, которое я придала этому всему, начать замечать, как часто это приходит. И когда я знаю, что, например, мое волнение приходит ко мне, так, с утра, пока все еще в школу не ушли, перед тем, как все пришли, так, чтобы встретить, не забыть, в течение дня, да, пока... И тогда я могу сказать, что есть время, когда оно и не приходит. И вот в эти моменты, когда я замечаю, да, что оно не всегда приходит, я уже становлюсь не такой тревожной мамой. Да, а еще я могу обратить внимание на то, что я делаю, когда я не тревожусь. И как я делаю так, чтобы моей тревоги становилось меньше. Вот такой простой и в то же время очень действенный метод. А, поэтому вопрос.
Ну, давайте, да, мы его как раз посылаем нашим слушателям и зрителям. Дорогие, берите на карандаш, можете это прям провести сейчас такой эксперимент. И вот нам уже здесь написала Ольга, сейчас я зачитаю, вы тоже пишите, вот что вы чувствуете как раз по тому раскладу, который предлагает Елена. Вот Ольга пишет: у меня волнение быстро приходит и достаточно быстро уходит. А тревожность – это то, что сидит глубоко внутри и не дает нормально и спокойно относиться к жизни. При этом может возникать сердцебиение, иногда страхи и другие неприятные последствия. Ну вот, так, вот такие вот ощущения, да, у Ольги.
Да, и я уже знаю, что у меня есть волнение, которое особо не треплет мне нервы, и оно ситуативно. А есть как будто бы что-то, что сидит внутри меня. Но я бы поспрашивала, действительно ли оно внутри вас сидит, и всегда ли оно сидит внутри вас. Что треплет нервы? И дальше она очень четко описывает. Да, вот когда мы сомневались, смогут ли люди это сделать. Конечно, смогут. Иногда она вызывает сердцебиение, иногда она просто сидит, иногда она проявляется. И как будто бы вот это знание уже дает мне чуть больше власти над этой тревожностью. А еще она пишет, что она мешает мне жить. Я уже понимаю, что мне как будто бы не очень хочется, не очень нравится то, что она внутри меня.
Пишет, так, пишет Ирина, что осознаю свою проблему, понимаю головой, что в принципе, все будет хорошо, но ничего не могу поделать со своей тревожностью внутри. Как с этим быть? То есть вот понятен запрос Ирины, и когда мы вроде бы головой как-то пытаемся пробить стену и напомнить себе, что у нас все нормально, все, мы сидим, мы дышим воздухом, у нас сейчас над нами ничего не летает, на нас ничего не падает. Вот как бы мы нормально, мы себя чувствуем. А все равно вот чувства берут верх и нас захлёстывает. Что с этим делать?
Вообще, я очень люблю хулиганить на консультациях. И вот если сообщение Ольги, оно было как будто бы отдельно про меня и отдельно про тревогу. Да? А вот второе сообщение Ирины, правильно я запомнила? Да.
Да.
Ну, как будто бы, ну, вот эта тревога присвоена. Я это и есть тревога. Да, вроде бы как будто я думаю, но она, ну, вот невозможно бороться сама с собой. И я бы все-таки предложила Ирине, ну вот прям разложить это так же, как Оля сделала, да, то есть как я вообще понимаю, что сейчас тревога пришла. Попробуйте увидеть себя отдельно от тревоги. Тревога – это что-то, что иногда ко мне приходит. К кому-то чуть чаще, к кому-то чуть реже, кому-то прям нападает и захватывает, да. Кому-то так подкрадывается и легонько шепчет на ухо. Так вот, Ирина, скажите, пожалуйста, как ваша тревога к вам приходит и что она делает с вашей жизнью? Она влияет на ваши мысли, она влияет на ваши чувства, она приносит с собой хмурое настроение, да? Она вас захватывает. И вот в этот момент я уже перестаю бороться с собой, я начинаю думать, а что мне с ней сделать?
Что сделать? Вот здесь, да, здесь Ирина, кстати, пишет большое сообщение, поэтому я здесь, пока Елена говорила, его быстренько пробежала глазами, поэтому коротко скажу, что Ирина однажды столкнулась с тем, что она потеряла ребенка. Это ее очень сильно напугало. Ребенок нашелся, слава богу, все было хорошо, но с тех пор у нее сидит вот этот страх, и когда ребенок, кстати, уже вырос, и когда, значит, куда-то человек уходит на долгое время, вот включается эта тревожность, ничего она не может с этим сделать. Вот так, такой расклад.
Да. Ну, а дальше просто вопрос подходов. Да, вот как нарративной практике, я сейчас продолжила расспрашивать про это, и отделила себя от тревоги и посмотрела, что с этим можно сделать. Но поскольку страх сидит, да, можно поработать с образами, например. А на что похож этот страх? А как он сидит? А что он делает? А как сделать так, чтобы он ушел? И иногда просто в картинке достаточно помахать страху рукой, И он, правда, уходит. Да?
Вот а здесь как раз, она как раз дописывает что-то холодное, липкое, контролирующее. Так, что вот. Даже тяжело бывает дышать.
Вот супер. Так. Ирин, вот прям оставайтесь в этой картинке. Вот просто посмотрите на это холодное, липкое. Да, то, что иногда мешает. Что с этим можно сделать? Кстати, вот если ваша тревога, ваш страх тоже похож на что-то
отделиться
холодное.
Отделиться от этого, да? Постараться отстраниться
даже,
от этого.
Да, не то, что отделиться, прям представить. Mm-hmm. Причем вот могу поделиться, да, у нас там недавно была встреча с группой, и страхи, ну, назовем это так, да, когда они уже сильны, когда тревога сильная, она уже превращается в какой-то страх. На что они только не похожи. Было табло, которое включается, СОС, и начинает сигналить, да, и под этим табло ты уже ничего не можешь делать, ты не соображаешь. У кого-то это был тоже комок смолы, который прилипает, и такой липкий, вязкий. У кого-то это была гроза, которая вот как туча накрывает. Но смотрите, в чем прелесть. Как только я понимаю, что моя тревога, мой страх на что-то похожи, я могу с этим взаимодействовать, прямо в картинке. И это очень здорово работает с детьми. Если ваш ребенок, да, так же, как и мы все, чего-то mm-hmm. боится, не знаю, темноты, да, ну, если это прям совсем про страхи, или если это такая же фоновая тревожность, как у нас, страх, да, перед какими-то событиями будущими, волнение, его тоже можно представить в виде чего-то. Mm-hmm. И как только у него появляется образ, страх уже становится чуть более управляемый. Поэтому, Ирина, прямо сейчас попробуйте дорисовать этот образ до чего-то. Может быть, это слайм, не знаю, холодный. Mm-hmm. Вот у меня, в общем, сразу. Он еще противный, гад, его потом
да,
не
оттирает. Да, и такой еще скользкий, склизкий, да, неприятный.
Вот.
Да.
Но с ним, mm-hmm. правда, что-то можно делать. Его можно растворить в уксусе, его можно выбросить, его можно закопать, его можно, не знаю, расщепить, из него можно слепить что-то красивое, например. Ну, то есть с ним в любом случае можно что-то сделать. А мозгу, сейчас я вам скажу большой секрет, все равно, было это на самом деле или нет. И если вы справились со своей тревожностью в картинке, то вы справились с этой тревожностью, да, для своего мозга и в реальности. Поэтому вот сейчас, Ирин, прям давайте пишите, что там можно сделать с этой штучкой. При этом иногда ответы не приходят. Ну, прям люди сидят и говорят, а что же можно сделать? Я говорю, ну, не знаю, ну, растопить.
А вот
можно.
Ирина как раз отвечает, Ирина отвечает, да, хотелось бы сжечь.
Так тоже можно. Пробуйте. Я всегда говорю, прямо сейчас пробуйте. Да, ну, при этом костер не разводите, да, а в своем воображении. В своем воображении uh-huh. представьте. А еще иногда бывает, наша психика сопротивляется. И uh-huh. ты такая, вот сейчас я полью уксус и растоплю. Ну, она вот, ну, условно, да, какая-то жидкость вот растворится. Я говорю, uh-huh. ну, делай. Она сидит, девочка у меня. Я говорю, что? Она говорит, не растворяется. Я говорю, может, ты чуть слабый. Она такая, сильный. Вот здесь дырка, здесь дырка, да, прожигает, а вот это как будто не растворяется. Я говорю, тогда может что-то другое, потому что иногда настолько, ну, как бы срастаемся со своими тревогами, страхами, что даже наше воображение не может с ними справиться прямо здесь и сейчас. И иногда нужно просто дать время. Иногда растворилась половинка, какая-то половинка осталась. Ну, побудьте с этим, так тоже mm-hmm. можно. Самое главное, вы уже начали что-то делать, вы уже его отделили от себя.
Дорогие, ну что, экспериментируем. Напишите нам, пожалуйста, если вы сейчас в процессе, может быть, еще тоже кто-то что-то себе представит и что-то с этим сделает. Можно, наверное, также слепить. Вот мне сразу подумалось насчет пластилина, да, и тоже, например, вот из какого-то существа такого страшного непонятного можно, наоборот, слепить что-то такое смешное или доброе, то есть как бы трансформировать. Но главное, наверное, понимать, что все равно в моих руках это, и я могу на это влиять. Я могу что-то изменять и внешне, и внутри себя. Вот здесь, кстати, Валентина написала, что вот тревожность как бы сидит не просто какая-то абстрактная, да, или, может быть, привязанная к такой травме, как, например, это было у Ирины, но это я от себя добавляю, а тревожность связана с тем, что, вот, например, начинается школа, а значит, будут, ну, скорее всего, проблемы с обучением, там, с учителями и так далее. И вот человек понимает, что впереди ему предстоят конфликты, и его это уже напрягает. уже он устает от того, что ему нужно будет вот пройти через этот строй солдат, и его будут бить палками, и он этого никак не знает, каким образом можно это избежать. Что тогда можно делать?
Да, ну, как тебе помогать? Тут вопрос, да, либо как справиться вот с этой тревожностью и убрать эти предвкушения, да, как это еще назвать, либо как укреплять себя, чтобы точно знать, что я пойду туда, и я смогу за себя постоять. Вот да, на полминуты раньше было слово, блин, я его не записала. В общем, меня-то это откинуло к тому, что кроме вот работы здесь и сейчас, мы можем работать на там и тогда. И тревога это всегда лишает нас безопасности. Вот. А безопасность – это знание, это правила, это ну, какие-то свои компетенции. И чтобы, ну, условно, подготовиться к каким-то вот таким ситуациям, я точно должна знать, на что я могу опираться внутри себя, на какие качества, к кому я могу обратиться за помощью. А еще прям совсем простые вещи, вы об этом говорили на прошлом эфире, я точно должна знать, что, зачем следует. И здесь также, да, если мне поступает звонок из школы, что я могу делать? Ну вот прям прописать для себя некий алгоритм действий. Потому что сразу, конечно, накрывает. Накрывает, и там не только тревога ведь накрывает, там стыд, обида, да, чувство вины какое-то. Ну, да, там целый много. Комплекс. Там, конечно, там и свои какие-то личные. Еще вот много непонимания, почему именно к нашим детям так, да? Мы-то про них все знаем, а ну, там учителя, например, про это не понимают. И здесь прям важен алгоритм действий. Я тоже мам трудного ребенка, да, слава богу, он вырос, и школа у меня позади, но у меня был четкий алгоритм. Если мне там поступил звонок из школы, я выслушала, сказала все. Да, последнее слово у меня было принято, потому что надо было что-то делать, я вешала трубку. Мне нужно было просто несколько минут подышать, посмотреть в разные стороны, ну, то есть свернуть себе себя, и только после этого уже предпринимать какие-то попытки. Потому что наша, ну, вот, если уже позвонили, это уже не тревога, это уже случилось. А тревога – это пока под предвкушение. Да? Тогда я должна знать методы саморегуляции, чтобы не причинять вреда себе и своим детям в этот момент. Вот. А что касается именно ожидания и, ну, простите, предвкушения, вот у меня других слов нет, да, этих конфликтов, могу посочувствовать, но здесь схема примерно та же. Ну, то есть еще пока ничего не случилось, но на меня уже что-то влияет. Что на меня влияет? Да? Почему я поддаюсь этому влиянию? На что это влияние похоже? А самое главное, опишите его своими словами. Когда это состояние приходит, что оно с вами делает?
Но в прошлом эфире мы говорили как раз про опыт, который бывает иногда негативный, и такое ощущение, что родители его не считывают. Вот они продолжают идти вперед и бороться, немного по-портосовски, вот дерусь, потому что дерусь. И немножко смещают приоритеты, потому что в первую очередь это безопасность ребенка, а потом уже как бы все остальное. А здесь на первый план выходят наши принципы, потому что мы считаем, что мы правы, и мы будем бороться с этой системой, с классом, учителями, и будем им чего-то доказывать. А в результате такое сзади нас побоище, как Мамаев курган, там уже страсти и боль, и не знаю что. В общем, все от этого устали. И здесь мы как бы предлагали родителям все-таки включаться и помнить, что безопасность прежде всего и себя, и ребенка, и просто нужно сменить ракурс и уйти куда-то в другое пространство. Вот что можно по этому поводу сказать?
Ну, понимаете, для меня это уже в меньшей степени про тревогу, да, для меня это в большей степени уже про мои собственные реакции и про приоритеты. Безусловно, защищать ребенка важно, но тут важно поступать не так, как сам ребенок, да, то есть вот у меня сынок, например, он был очень справедливый. И он, например, если девочек обижали, он защищал девочек так, что нужно было защищать мальчиков. Ну, то есть вот и здесь мы так же поступаем. Я смогу защитить своего ребенка, но так, что надо будет защищать учителей, других детей, других родителей. Оп, ребята, да, я точно знаю, что делать, как регулировать себя и свои состояния. Во-первых, я знаю, что моя задача и задача школы – помогать моему ребенку. Школа не враг. дети не враги, другие люди не враги. Мы просто, ну, как бы вступаем в разные отношения, и как будто бы мы не всегда можем себя контролировать. Да, окей. Но кто-то в этом мире должен сохранять разумность и возьмите эту ответственность на себя. Я за безопасность, я за любовь и добро, я знаю, что любой конфликт можно урегулировать. Но если я туда влетаю сама, вот в растрепанных чувствах, ну, все, что я могу делать, это усиливать это. Ну, и поэтому для меня правда было важно сказать «принято». Это было кодовое слово. Я все услышала, я все поняла. Ну, потому что если я не скажу это слово, тогда я должна буду либо оправдываться, либо нападать. Ну, то есть реакций не так много на все это. Я говорила «принято» и вешала трубку. Да, дальше все, я сегодня там к 5 мне надо в школу. И меня разносит. И тут, ну, у каждого свои способы самопомощи. Мне, правда, помогало считать в обратную сторону. 5 предметов, которые я вижу. Перевели глазками, да, посчитали. 4 звука, которые я слышу. Дальше там вкусы, которые я ощущаю. Ну, то есть много есть упражнений, мне это помогало. А кто-то дышит. Кто-то, не знаю, кричит, кто-то бьет стенку. Ну, тут уже вот у каждого свое. Но когда я выдохнула, когда я понимаю, что я стабильна и спокойна, вот здесь я могу идти в школу с пониманием того, что я иду урегулировать конфликт. Я знаю, что я... Вот не идите с войной в школу. Как только я начала ходить в школу с миром, как только я подошла к учителю и сказала, я понимаю, как вам трудно, у вас их много. Но я правда не знаю, что делать. Давайте вместе решать. Вы мне не враг, мы союзники. Сначала они, конечно, смотрели на меня, правда, да, но когда я каждый раз приходила и говорила, мне правда очень жаль, но я правда не знаю, что делать. Но давайте думать, давайте вместе решать. Я знаю, что вы хотите добра моему сыну, и я тоже хочу добра моему сыну. Давайте дружить. И это начало работать, правда. А кто-то должен остановить эту цепочку боли.
Елена, очень здорово, что вы об этом сказали, потому что в прошлый раз мы как раз, да, об этом говорили, о том, что люди вокруг нас – это не враги, что они не делали осознанный выбор, в отличие от нас, не проходили школу приемных родителей, и что действительно им тяжело, правда. И с одной стороны, понятно, и боль родителей, и его защитная реакция, и на ребенка, и на себя, и желание снять какие-то полномочия и переложить опять же на учителя, сказать, это ваша задача, и вы должны с этим разбираться, и вести вот этот же скач. Но в итоге это война, это два таких, два противника. А я тоже за то, чтобы все-таки, да, быть союзниками и не выбрасывать вот этой черной метки, а наоборот белый флаг, и искать какие-то точки соприкосновения. Хорошо, дорогие, мы, кстати, вот все время ссылаемся на предыдущий эфир, послушайте его, и хочу напомнить, что у нас есть большой архив передачи, пожалуйста, пользуйтесь этим, пусть это будет для вас благословением. Во-первых, если любите слушать, то на Теос Медиа заходите, выбирайте раздел передачи «Отличная семья», и вот к вашим услугам наш архив. Если картинку любите, то, пожалуйста, на YouTube Теос Медиа, также ВК «Формула семьи», там тоже выкладывают наши видео, смотрите, пишите и давайте нам обратную связь. Сегодня мы говорим о тревожности. Мы уже коснулись того, что тревожность – это не всегда то чувство, которое все время в нас сидит, что тревожность может быть разная, что мы можем понять, что на самом деле мы испытываем, тревожность это или нет, что мы можем визуализировать ее и таким образом учиться управлять этой тревожностью. Говорили про прошлый опыт. Вот это, кстати, наверное, тоже непростая тема, вот как Ирина нам написала, то, что у нее была травма, вот, потеря ребенка, слава богу, я говорю, конечно, что его нашли, но многие родители проходили так или иначе через это, или, скажем так, проходили через это приемные дети, да, через травму, и она, конечно, прилетает, то есть в какой-то стрессовой ситуации, но, может быть, ребенку сложнее, родителю где-то проще все-таки через осознанно что-то брать и контролировать, но когда мы в стрессовой ситуации, да, может снова накрыть. Вот как лавина побахнет, и мы то опять в этом темном лесу, в тумане, выгребаем, и опять нам плохо и тяжело. Вот помимо того, что мы визуализируем, помимо того, что мы как бы стараемся эту тревожность отделить от себя, что мы можем еще сделать, если речь идет о травме?
Ну, вот смотрите, я же уже говорил, да, что в разных подходах можно работать. И можно, конечно, идти к специалисту по травме, да, идти в прошлое, что-то там с ним делать, но в домашних условиях гораздо проще понять несколько простых вещей. Я – это не есть тревога. Тревога не равно я. Важно себя отделить. И тогда вот эти фразы «я борюсь с собой», «я пытаюсь себя перебороть», «я пытаюсь выкинуть эти мысли свои», да, ну, бесполезно бороться с собой. А вот взаимодействовать с тревогой гораздо интереснее. Кроме того, раз уж мы сегодня говорили о ненасильственном общении со школой, с детьми, с учителями,
да,
давайте попробовать ненасильственно общаться и с тревогой. Я правда очень люблю, когда это все происходит достаточно весело. И если уж тревога – это какая-то холодная слизь, студень, гроза, не знаю, табло, которое включается и начинает орать, я все равно знаю, теперь уже, по крайней мере, знаю, что это может быть в моей жизни. И я могу к этому подготовиться. И я, ну, как сказать, я не то, что не верю, я немножко обесцениваю историю, что вот я накрыла, я ничего с этим сделать не могу. Накрыла ровно в тот момент, когда ты не знал об этом ранее. А теперь, когда я точно знаю, что моя тревога приходит ко мне, когда детей нет в поле зрения, я уже могу к этому подготовиться? Конечно, могу подготовиться. А дальше я могу спросить еще, что моя тревога от меня хочет. Во что она хочет превратить мои отношения с детьми? Какие условия она мне диктует? Чего она заставляет делать из того, что я правда не хочу? И у вас тоже появится достаточно увесистый список. Типа, она заставляет меня звонить моим детям каждые 15 минут, ходить, смотреть в окно, да, поглядывать на часы. Она заставляет меня выходить из дома пораньше. Она заставляет меня созваниваться, там, не знаю, и перепроверять все 100 раз. Знаете, тревожных людей в общественном транспорте очень хорошо видно. Типа, вы уходите, да, а перед вами выходят, да. А вы спрашивали? И, ну, то есть все в порядке. Перед тобой выходят, тебя точно выпустят. Но вот эта тревога, она заставляет нас делать много-много-много лишних движений. И как только я замечаю, что это движение не мои, а тревоги, и это она заставляет и управляет, тогда я могу спросить себя, они мне нравятся, эти движения? Нет. А что нравится? А что, как бы я хотела проживать эту жизнь, какие действия в ответ совершать? И очень часто я слышу, да не хочу я курсировать, это так надо кухне. Да не хочу я каждые 15 минут звонить своему ребенку. Он уже подросток, он уже трубку бросает, он стесняется, что я ему звоню. Да, ну так окей. И если не я ему звоню, а тревога заставляет звонить, то что я могу сказать тревоге, которая приходит и говорит, набирай, набирай, набирай. Да, я могу сказать, не твой день. Ну, то есть вот те хулиганские вообще выходки, которые люди позволяют на консультациях во взаимодействии с тревогой, да, и в конце мне очень часто говорят, Лена, я никогда не думала, что можно так хулиганить, например, на консультации. Но правда, у тебя откуда-то появляется, я все время говорю, откуда столько наглости? Да, и когда ты понимаешь, что правда я могу сказать стоп этой тревоге, которая отбирает мою жизнь, вот плечики-то расправляются. И то есть можно работать с образом, да, и выбросить, а можно прям отделить себя от тревоги и попробовать повзаимодействовать с ней. Что она хочет и что хочу я? Как бы я хотела реагировать на приход тревоги? И, конечно, очень важно замечать, когда она приходит. Как она приходит? Она подкрадывается, она набрасывается. Так вот, и даже если она набрасывается, я все равно могу к этому подготовиться. И вот этот навык, его прям важно оттачивать. Когда вот там через 2 недели, например, занятий, да, мне говорят, ко мне сегодня 2 раза приходила. Я говорю, и не пустила. Я говорю, отлично. Ну вот вчера, конечно, накрыло. Я говорю, а как сегодня-то удалось не пустить? Да, и вот это уже такие интересные истории, когда мы начинаем воевать не сами с собой, а взаимодействовать с тревогой. И очень важно понимать, что наша задача не уничтожить, не знаю, растоптать, выкинуть, забыть, да, вот эту тревогу. Тревога – это такое же чувство, как радость, такое же чувство, как предвкушение, интерес, любопытство. Ну вот она приходит вовремя, и такое естественное волнение перед ситуацией, перед какой-то, оно вполне себе нормально. Если она уйдет совсем, тут, конечно, мы можем безбашенно погибнуть, да. Вот. Но здесь важно выстроить какие-то новые интересные отношения, которых еще не было, даже если у нас была травма. Особенно этот навык хорош, когда вы начинаете показывать своим детям признаки уверенного поведения. Ведь тревожность у нас, да, тревога забирает у нас уверенность. И когда я транслирую своим детям, что вот с этой недельки я все реже тебе звоню, я все реже спрашиваю, где ты, да, как ты проводишь время, будто бы я в тебя начинаю чуть больше верить. Что тогда это дает нашим отношениям с ребенком? Это тоже очень важный вопрос. Когда уйдет тревога, появится что? Как это повлияет на наши отношения?
Да, я прям чувствую это физически, как будет такая свобода, как будто кто-то уже отпустил руки с твоей шеи, и можно свободно дышать. Да, или кто-то тебя, может быть, крепко держит за руку, и потом раз ты чувствуешь, что вот это крепкое прикосновение уже не такое крепкое, которое причиняет боль, а уже просто ты чувствуешь, что рядом тебя за руку держат, это поддержка. Поддержкой, тогда, наверное, это здорово. Но я смотрю на это еще как режиссер, это целая драматургия такая, настоящий спектакль, в который мы погружены, мы являемся такими протагонистами и сами пишем свой сценарий, проигрываем какие-то вещи. Но это действительно работает, это правда работает. Дорогие, пишите нам. Вот здесь Алина написала о том, что она знает, как приемная мама, об особенностях поведения своего ребенка, и есть проблемы. И вот она как раз тревожится и волнуется, она через запятую тревожусь и волнуюсь, как на это будут реагировать в школе. То есть, опять же, учителя, опять же, допустим, те же дети в классе или родители, потому что, возможно, некоторым с учителем как-то более понятно, как вот выстроить какой-то диалог, потому что, во-первых, он один все-таки, не много, а один. И он учитель, он все-таки обладает какими-то компетенциями, он отвечает за класс, и здесь мы можем найти точки прикосновения именно для союзничества. А родители, они же зачастую занимают эгоистическую позицию. В каком-то смысле их можно понять, потому что, да, вот они говорят, мы не хотим, потому что в нашей среде были дети, которые, допустим, там делают то. Это не значит, конечно, что их дети не делают этого, но сами понимаете, да, нашим-то можно, а вот, соответственно, вот этому еще вдобавок, если он из детского дома, ну, это вообще, конечно, караул. То есть вот здесь такая медаль, у которой есть две стороны. То есть, с одной стороны, да, можно понять, что люди так вот топят за свой покой и не хотят лишнего тоже такого, лишних эксцессов. С другой стороны, мы понимаем, что это проблема вообще нашего общества. Принятие, опять же, понимание того, что да, у нас дети есть разные в классе, они имеют право учиться, и нам всем нужно как-то взаимодействовать. Но это слишком долго, и как-то не соответствует родительскому статусу воспитывать другого взрослого человека. Вот что на это можно ответить Алине?
Ну, если совсем брать, мне тревожно по поводу того, что будет, тогда это история про тревогу. Но ведь вопрос-то в большей степени не про тревогу, правда, а про то, как выстраивать коммуникации. И тут у меня прям, давайте целый эфир сделаем про семью и школу, как дружить, любить, помогать и взаимодействовать. Но как бы то ни было, начинать нужно с себя. Начинать нужно вот с того посыла, с каким я пойду в школу. И здесь, правда, очень трудно справиться, ну, вот со своим внутренним драконом, который сразу, да, выпускает когти, бей, замри, беги, все по-разному реагируют, но чаще, конечно, лучшее средство защиты – это нападение. Так вот, как выстраивать эти отношения с родителями? Ну, для меня всегда была история, ну, как я могу, да, как я это выстраивала, как я это рассказываю своим родителям, например. Не вступайте в драку раньше времени. Вот. Не пытайтесь
говорить. Не драматизируйте, да, не предвосхищайте.
Конечно,
заранее.
Не предвосхищайте. Угу. То есть, если ваш ребенок на самом деле будет не самым главным бандитом в классе, угу, то большая часть класса даже не заметит, что он у вас приемный. Поэтому затаитесь и подождите. Второе, что если все-таки ваш тот самый главный, я на родительских собраниях вставала и говорила, знаете, на самом деле вам очень повезло. Даже не вам, а вашим детям. Потому что, конечно, как родитель мы очень
хотим... Начало многообещающее,
эффектное. Конечно, мы очень хотим, чтобы наши дети были в безопасной среде, вот, ну, не знаю, в любви, в какой-то, в заботе. Но мир гораздо больше, чем просто я и мой ребенок. Мир состоит из разных слоев, да, из разных социальных слоев в том числе. И вам повезло в том, что ваши дети попали в класс с моим сыном. Потому что именно с ним они могут научиться взаимодействовать с опасностью. Они очень четко будут понимать, когда сказать «стоп», чтобы тебе не прилетело. Они очень четко будут понимать, где границы, за которые лучше не переходить, да, когда перестать дразнить злую собаку. Mm-hmm. Они очень четко смогут, каждый из них сможет выработать свой индивидуальный стиль поведения, как быть в ситуации, когда тебе опасно. Когда рядом есть люди, несущие угрозу. При этом, да, вы можете разговаривать со своим ребенком и спрашивать, что было сегодня. Да, как взаимодействовать с человеком, который тебе мешает, как взаимодействовать с человеком, который вертится на стуле, который не дает тебе слушать, который перебивает, который спрашивает, а какая твоя стратегия, да, а чем ты можешь помочь, например, себе в этот момент, и когда ты помог себе, может быть, ты сможешь и ему помочь. И, ну, вот это иногда меня, конечно, слушают с открытыми ртами, типа, что за бред несешь, но чаще всего родители присоединялись, потому что большинство из них понимает, что вот мой ребенок — это самая маленькая трудность, с которой столкнулись их дети, да, вот в масштабе всей жизни. И когда ты даешь вот эти плюшечки, так научите своего ребенка постоять за себя, не дракой, да, а вот найти эту грань, где не доходить. Да. Научите своего ребенка концентрировать свое внимание, помогите ему в этом, концентрировать свое внимание, когда рядом есть тот, кто отвлекает. Да. Научите своего ребенка проявлять себя, когда, ну, как будто бы не время и не место. Да? Научите своего ребенка различать, где плохое, где хорошее поведение. Ведь да, мир-то начинается с себя. Ищите эти выгоды. Ну, и это правда работало.
Ну, я, кстати, вот мы опять возвращаемся, да, именно к родителям, что родители, конечно, должны обладать этими компетенциями, понимать, что это важно, развивать коммуникацию, общаться, слушать, слышать, реагировать. И вы должны это транслировать. Это не должно быть игрой. Или, например, ну вот там какой-то моралите. Вспоминаем, да, и Макаренко, и других великих учителей. То есть мы учим без морали, но трансляции, как мы общаемся. Вот к нам приходят соседи, возникает конфликт, как мы себя ведем, как мы реагируем, ну и так далее. Это вот в жизни на каждом ходу у нас что-то возникает, как мы реагируем, дети на нас смотрят и все это считывают. Вот здесь от Екатерины добавлю, был такой, да, вопрос. Вот прям, а, хорошо, Елена.
Екатерина, вот чуть-чуть, да, добавлю. Да. Но вот когда тревога забирает наше спокойствие, я вряд ли смогу прийти и говорить так. Когда тревога забирает, да, вот у нас равновесие, я вряд ли смогу взаимодействовать со школой спокойно и безопасно. Поэтому тема-то как раз вот что делать с моей родительской тревогой, да, и как обезопасить себя, как вернуть себе устойчивость, безопасность, да, и уже из этой безопасной позиции идти в социум и идти к своему ребенку. Потому что боль заразна, тревога заразна. Если ее много внутри меня, ее будет очень много внутри моего ребенка. И чем больше моего спокойствия, равновесия, я этим тоже буду делиться со своим ребенком.
Конечно, это атмосферность, которая ощущается невероятно. Екатерина здесь нам написала, что она прочитала, и проходили они на школу приемных родителей, что если ты берешь маленького ребенка, ну, младенца, то в более позднем состоянии могут проявиться диагнозы, которые сначала можно не увидеть. Она хотела именно младенца, ну, там по всем показателям, и вот теперь внутри нее сидит тревожность, такой внутри блок, который она не может преодолеть. Что делать вот с этим страхом, как с ним можно? Страхом, тревожностью?
Ну, вот на самом деле, мне, правда, нет разницы, в чем причина и какой вид тревоги или страха есть. Вот есть некая канва, как с этим можно взаимодействовать. Отделите его от себя, посмотрите со стороны, да, назовите его как-то. Потому что вот сейчас даже как будто бы не очень понятно. Боль, страх, что там сидит-то. Угу. Но Екатерина точно знает, что там сидит. Она точно может описать, как она это чувствует. Она точно может рассказать гораздо больше, чем мы сейчас себе нафантазируем. И здесь схема та же. Опишите это состояние. Прямо возьмите ручку и опишите, как оно приходит, что оно действует, как оно на вас влияет, что оно заставляет вас чувствовать, чего оно вас лишает. Если фантазия, да, с образами все в порядке, представьте его в виде чего-то. Но позвольте себе, ну, чуть-чуть поиграть с этим тревожным состоянием. Освободитесь от него в образе, да, или просто отдалитесь, посмотрите со стороны. И верните себе, ну, как бы вот это авторство жизни. Вот это мои действия, и так я хочу. А вот это сейчас пришла тревога, пришел этот страх, и он заставляет меня так думать. И когда он заставляет меня так думать, что я могу ему сказать? Выставить эту стеночку, сказать, я хочу думать по-другому.
Так, вот здесь как раз она дописывает, да, что сидит страх, что проявится ментальное нарушение, которым я не готова и не справлюсь.
Вот. Прелесть. Да, прелесть страхов как раз в том, что они всегда про будущее. Страхов про прошлое нет. Страхи всегда про то, чего не было и чего не знаю. И вот эти мысли, а если проявится, что будет? Всегда можно поиграть. Это голос страха. А мой голос? А если не проявится? Да, ну то есть вот для меня это правда всегда игра. И, конечно, это все можно достаточно легко делать в индивидуальной консультации, можно в групповой работе какой-то делать, но каждый страх настолько уникален, каждая тревога настолько не похожа на другие, и в то же время они очень хорошо описаны, да, и с ними достаточно легко работать. Самое главное, помните, от любого негативного состояния, которое у вас есть, можно освободиться. Просто позвольте себе это или же обратитесь за помощью.
Вот помню, как одна мама делилась тем, что проходило у нее внутри, как она с этим работала. Она должна была забирать ребенка с особенностями развития опорно-двигательной системы, но там еще тоже были какие-то ментальные своеобразные проявления. Диагноз еще не было до конца понятно, что это такое, там только обследования не проходили. И вставал вопрос: вот будет она приемной мамой этого ребенка или нет? Она говорит: и я прописывала себе вот самые худшие варианты, которые вот могут быть. Допустим, я возьму, и если вдруг, допустим, да, будет вот это и это, как справлюсь я сама, готова ли я это понести, откуда я возьму ресурс помощи, если вдруг это получится, то есть может ли мне помочь государство, фонды, близкие люди, там тот же самый муж, родственники и так далее. И, говорит, на некоторые вопросы я понимала, да, что вот с этим я справлюсь, потому что я возьму поддержку вот из этого источника, из этого. Здесь у меня еще вопрос, то есть мне надо, может быть, подучиться или еще что-то сделать, но в принципе, она говорит, я поняла вот через эту схему, что даже вот если будет самый такой плохой вариант, я все равно смогу это потянуть. Ну, не одна, с поддержкой людей, благо они были. И это, она говорит, мне как раз дало вот эта плата, на которую я вышла, ощущение стабильности, хотя на самом-то деле там вот этих страшных сценариев не было, слава богу. Но она просто все это просчитала, встретила вот этот страх лицом к лицу, проработала все это, и он просто потерял над ней власть. Она говорит: да, мы справимся. И она таким образом делала шаг вперед.
Супер, ключевое слово. Он потерял надо мной власть. А власть. Уже какими способами мы это делаем? Ну, это вот уже, что называется, вариации. Все зависит от того специалиста, к которому вы обращаетесь. Для меня, правда, очень важно вернуть себе уверенность и спокойствие, и обеспечить безопасность. А уже как мы это делаем? Ну, я люблю это делать. Я правда знаю, что любой страх – это всего лишь то, что к нам приходит и пытается забрать нашу жизнь. Поэтому возвращайте себе свою жизнь и помните, что только вы говорите страху «стоп».
Да, мы, кстати, смотрите, уже обозначили вот эти способы работы с тревожностью внутри себя, как взрослые, и те же самые методы мы можем задействовать и с ребенком, потому что вот мы говорили, как помочь себе и ребенку, точно так же, как и себе, также задавать эти вопросы, также визуализировать, также там что-то записывать, да, рисовать, лепить, еще что-то, и что-то делать вот с этим страхом, который мы отделяем от себя. Мне очень понравилось слово, Лен, которое вы сказали, это присвоение. Вот это очень важно, не присваивать себе ни тревожность, ни страх, не соединять это со своей личностью, потому что, да, бороться против себя невозможно, а вот со страхом и тревожностью бороться можно. Так что, дорогие, спасибо вам, что вы были с нами все это время, спасибо, кто писал. Еще раз повторю, обязательно, если есть вопросы, пишите нам, мы будем отвечать после эфира, потому что все-таки у нас эфирное время ограничено, вот, а ответить мы хотим каждому. Спасибо, что вы были с нами. Лен, спасибо. Я думаю, что мы встретимся еще в эфирах. Было очень приятно и интересно.
Спасибо. Я как-то тоже вдохновилась, потому что тема приемности со мной уже давно, больше 12 лет. Я, правда, очень люблю приемных родителей. Всегда учусь у них. И если есть возможность быть полезной, конечно, для меня это большая честь.
Да, у нас это получилось, потому что мы сегодня уже кому-то помогли. Это значит, все не зря. Спасибо, дорогие. С Богом, хороших выходных. Счастливо.
Всего доброго.